Добрый день. Начинаем наше традиционное после собрания акционеров общение. Сейчас состоялось первое заседание Совета директоров «Газпрома». Председателем Совета избран Зубков Виктор Алексеевич. Заместителем председателя Миллер Алексей Борисович. Пресс-конференцию проводим в традиционном нашем формате, поэтому предлагаю, опять же, по традиции, первый вопрос адресовать Виктору Алексеевичу Зубкову, ну а дальше мы уже пойдем по вопросам. Пожалуйста, Дмитрий Второв.
Во-первых, поздравляю вас с переизбранием на столь высокий пост. И позвольте вопрос. Сегодня очевидно, что переход на автомобили на газомоторное топливо – это и экологично, и экономично, и, собственно говоря, самое главное – безопасно. Вот. Что сегодня, какие меры газовики предпринимают для того, чтобы автомобилисты более активно переходили именно на этот вид топлива? Спасибо.
Да, спасибо за поздравление и спасибо за этот вопрос, потому что действительно надо сказать, что мы должны думать об экологии, мы должны думать о том еще, что через несколько, может быть, лет запасы нефти будут сходить на нет, а может быть, лет через 28-30, как дают эксперты, она вообще может закончиться теми темпами, какими сейчас идет добыча нефти. И что тогда дальше? На чем ездить? Сотни миллионов автомобилей. Поэтому мы в «Газпроме» вот с Алексеем Борисовичем 4 года назад создали компанию «Газпром газомоторное топливо», которое является вот таким, ну что ли, нашим подразделением, которое активно строит сейчас в России самые современные заправки. Причем 90% оборудования на этих заправочных станциях – это российское производство. Буквально все. И компрессора, и колонки. Поэтому это очень выгодно. Экологичность. И Владимир Владимирович, президент страны, уже несколько раз публично об этом говорил, что будущее в России за газомоторным топливом, переходе на природный газ. Мало того, что это экологичное, практически нет никаких вредных остатков, выбросов. Это экономичное, самый экономичный вид топлива. Нет ничего более экономичного. Тот транспорт, который движется на электроэнергии, и такие есть, сначала надо эту электроэнергию произвести, надо что-то сжечь. Будь то уголь, будь то там еще какие-то, этот же газ. А мы говорим о газе, о природном газе, метане, сжиженном природном газе, который является сегодня не только самым экологичным, это самый экономичный. Вот сегодня средняя цена на заправках, которых у нас в России уже около 300 в «Газпроме», 13,70, ну, 14 рублей. Знаете, я вот скажу вам такую вещь. Мы еще плохо занимаемся популяризацией этого самого экологичного, самого экономичного, самого безопасного вида топлива. Плохо мы занимаемся. И я вот критикую тех руководители, которые отвечают за это направление. Вот на днях мы открывали с губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым в Аксае заправку на газе. И я подошел к водителю и говорю: ну как? Он говорит: Виктор Алексеевич, я сейчас трачу на 1 километр пробега 1 рубль. А я говорю: а сколько до этого ты когда на бензине? А до этого 5 рублей. Понимаете, какая экономия? На 100 километров 100 рублей. На 1000 километров 1000 рублей у людей уходит сейчас. Ну а где об этом мы видим? Мало об этом говорим, это самый экономичный. Несколько лет назад были опасения, что это не совсем безопасный вид транспорта на газе. Оказывается, сейчас, когда сделали современные заправки, современные компрессора, современные колонки и керамзитные композитные баллоны, это совершенно безопасный вид. Совершенно безопасный вид, композитные баллоны. Поэтому мы считаем, что мы будем продолжать эту работу, связанную со строительством заправок на газомоторном топливе. Это большая перспектива. У нас есть программа. Мы построим к 2020 году 500 таких современных заправок. Но нет потребителя. Почему его нет? Во всех странах, кто занимается этим видом топлива, там обязательно субсидии. Субсидии государства. Почему? Особенно на первом периоде, потому что производство автомобилей на газомоторном топливе, оно небольшое пока количество. И промышленность не может сделать так, чтобы стоимость на газе была такая же, как на традиционных видах. Их большое, их миллионы выпускают. А здесь только несколько тысяч. Поэтому нужны субсидии. Субсидий мало, их недостаточно, их надо увеличивать. Это первый вопрос. Значит, второй вопрос – это потребитель, реальный потребитель. Я говорю, что для бизнеса, который платит из своего кармана, они это уже поняли. Это и таксисты. Это частный извоз разного рода, это мелкий, средний бизнес. Они массово в ряде городов переходят на газ. Но сеть газомоторных станций, хотя мы строим их каждый год, значит, она еще недостаточна. Потому что кроме «Газпрома», по сути, никто этой темой не занимается. А ведь есть регионы, где мы, «Газпром», не как это мы говорим, не в наших сфера нашей деятельности. Есть другие компании, независимые. Они там работают, но им надо тоже активно подключаться под эту работу, чтобы было больше, чтобы было не 500 заправок, чтобы было их 1000 заправок. Тогда легче увеличивать количество автомобилей, строить больше, значит, таких заправок и больше иметь вот такого количества потребителей. И последнее. Заправку построить современную, ну, время надо. Надо где-то минимум год, чтобы проектирование, потом отвод там земли, построительство, вот, сдать ее. Мы в одном регионе попробовали недавно такой эксперимент. Вот это очень важно сегодня для сельского хозяйства. На базе нескольких хозяйств мы поставили передвижную заправочный комплекс. Передвижной заправочный комплекс. Он дешевый. Он порядка 20-25 миллионов рублей. И вот этот заправочный комплекс можно подключить к газовым магистралям за 2 недели. А хозяйства, которые начали заправляться, они уже подсчитали, что эти 100 единиц техники, которая будет в течение года заправляться на этой передвижной заправке, даст экономию 120 миллионов рублей в год. Можете представить, какие колоссальные резервы, особенно для сельского хозяйства, открываются вот в связи с расширением таких передвижных комплексов, особенно для каких-то групп, кооперации групп хозяйств. Поэтому мы готовы работать в этом направлении, мы готовы работать с тем, чтобы вот заявки эти удовлетворить. Поэтому мы считаем это перспективное направление. Мы будем эту работу продолжать. И это, конечно, значительно сократит стоимость доставки грузов, что никогда не повлияет отрицательно на увеличение стоимости товаров, продуктов. Значит, это сокращает затраты. Я вам назвал цифры, значит, и я считаю, что это направление перспективное, и мы будем работать в этом направлении. Спасибо.
Уважаемые коллеги, у Виктора Алексеевича сейчас запланирована еще одна встреча. Давайте мы поблагодарим его за участие в нашей пресс-конференции, а затем продолжим. Сегодня на докладе собрания акционеров было много внимания уделено нашей работе на европейском рынке, и мы видим, что наши результаты и наши планы работы в Европе вызывают большой интерес и очень волнуют большое количество стран, не только в Европе, но и на других континентах. И в частности, вот я знаю, что агентство Никей, Дмитрий Бандура, Япония тоже этим интересуется.
Просто, да? Добрый день, спасибо за возможность задать вопрос. Но по условиям соглашения с Еврокомиссией по итогам антимонопольного разбирательства за европейскими потребителями фактически оказалось закреплено право прямо влиять на цены. Скажите, пожалуйста, ну то есть теперь это не вопрос ваших отношений с потребителями, а это институция европейская. Скажите, пожалуйста, почему вы на это согласились, почему вы на это пошли? То есть означает ли это какой-то сдвиг ваших приоритетов от ценовой стабильности, от ценовых гарантий к закреплению доли рынка? Возможно, ввиду ожиданий усиления конкуренции в Европе, в том числе и за счет СПГ. И связанный с этим вопрос, как, по вашим оценкам, эти договоренности повлияют на спрос на ваш газ в Европе и на его цену? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, в первую очередь я хочу сказать, что соглашение никак не влияет на цену по той простой причине, что соглашение цену не устанавливает. Соглашение также не регулирует вопросы объемов поставки нашего газа и не регулирует нашу долю на рынке Европейского Союза. Вы знаете, что соглашение успешно прошло рыночный тест, и свидетельство тому рост спроса на российский газ в этом году. Мы за первое полугодие этого года установили исторический рекорд 101,2 миллиарда кубометров газа. Спрос на российский газ устойчиво растет на европейском рынке. Никакой смены приоритетов у «Газпрома» не произошло. Нашим приоритетом было и остается исполнение наших контрактных обязательств перед нашими европейскими потребителями в полном объеме и в срок. Спасибо.
Естественно, в нашей стране не только федеральная пресса, но и региональная также интересуется тематикой, связанной с конкурентоспособностью «Газпрома» на европейском рынке. Вот я знаю, что Но в Ставрополье тоже этим интересуются. Андрей Волоченко, «Ставропольская правда». Где он, я не вижу. А вот.
Алексей Борисович, спасибо за возможность задать вопрос. Я представляю газету «Ставропольская правда». Вот. Вопрос на тему очень актуальную, вокруг которой много спекуляций в последнее время. Вот. Он звучит так. Способны ли Соединенные Штаты Америки конкурировать со своим сжиженным газом, конкурировать с Россией на европейском рынке?
Так. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что Америка никогда не догонит и не перегонит Россию в поставках сжиженного природного газа на европейский рынок и Российскую Федерацию. И причина тому на самом деле в том, что ключевым для потребителей является вопрос цены и вопрос надежности поставок. То, что касается цены, цена на трубопроводный газ всегда будет ниже цен на СПГ, и в частности цен на СПГ из Северной Америки. И причина здесь в том, что наши месторождения, наши центры газовой добычи расположены гораздо на более близком расстоянии, чем Северная Америка. И у специалистов есть соответствующие выкладки и графики, на каких расстояниях сжиженный природный газ никогда не может конкурировать с трубопроводным газом. Так вот, те расстояния, которые у нас есть до европейского рынка, от наших центров газодобычи, именно такие, которые позволяют быть российскому трубопроводному газу всегда быть конкурентоспособным на европейском рынке. И в текущий период времени вы знаете о том, что цены на американские СПГ, они просто в десятки процентов раз выше, чем цены на российский трубопроводный газ. Да и доля на сегодняшний день американского СПГ, вы знаете, она просто мизерная на европейском рынке, всего там около 0,5%. Но то, что касается в целом перспективы, я еще раз повторю, Америка никогда не догонит и не перегонит Россию в этом вопросе.
Сегодня в докладе уже говорилось, что конкурентоспособность российского газа, она не только в ценах, но и в гибкости поставок. И вот я знаю, что Анастасия Горева из агентства «Аргус Медиа» как раз об этом хочет спросить. И вопрос у нее по, кажется, европейским ПХГ, да?
Здравствуйте, Анастасия Горева, «Аргус Медиа». Вот сейчас у «Газпрома» более 5 миллиардов активного газа в ПХГ Европы, собственной мощности «Газпрома». А планирует ли «Газпром» увеличить собственные мощности ПХГ в Европе? И если да, то на сколько и к какому году? Спасибо.
Ну, действительно, мы располагаем собственными мощностями в подземном хранении в Европе 5 миллиардов кубометров газа. А то, что касается прошедшей зимы, осенне-зимнего периода 2017-2018 годов, мы располагали объемами 8,6 миллиарда кубометров газа. На самом деле это, без сомнения, сыграло важную роль для того, чтобы Европа прошла зимний максимум, который пришелся на конец февраля, начало февраля. И газ из подземок, в которых принимает участие «Газпром», и газ, который закачал сам «Газпром» в европейские подземки, внес свой вклад вот в обеспечение того пикового спроса, который мы все с вами зафиксировали. А действительно, на рынке происходили очень серьезные вещи с точки зрения резкого спроса суточных поставок. Буквально в течение 13 дней, с 18 февраля до начала марта, до 2 марта, рост суточного спроса просто был галопирующим. И мы в течение этого времени увеличили наши суточные поставки почти что на 20%. И вы знаете, что мы буквально там каждый день в течение 10 дней подряд ставили абсолютные исторические рекорды. И 2 марта установили окончательный исторический рекорд суточных поставок на европейский рынок. 713,4 миллиона кубометров. Еще раз подчеркну, вклад подземок, в которых принимает участие «Газпром» в этих проектах, а также газ, который был закачан «Газпромом» в подземные хранилища в Европу, в Европе внес свой вклад. То, что касается целевого уровня. Я вам сказал, что мы к началу периода отбора газа обладали 8,6 миллиарда кубометров газа. Наш целевой уровень – иметь 5% ПХГ Европы от объема экспорта. Сегодня мы говорим о том, что мы выходим на уровень около 200 миллиардов кубометров газа в год поставки газа на европейский рынок, в дальнее зарубежье. Соответственно, вот 5% – это около 10 миллиардов.
Вы знаете, некоторые журналисты, специализирующиеся на газовой тематике, соревнуются с нами в глубине знания компании. Один из них – это Алексей Новиков. Я знаю, что у него тоже есть вопрос.
Огромное спасибо. Добрый день, Алексей Борисович. Еще совсем недавно некоторые европейские потребители не отбирали контрактные объемы, ниже уровня «бери или плати». Сейчас уже другая ситуация, поставки растут, мы штурмуем новый принципиальный исторический уровень в 200 миллиардов по году. Понятно, наверное, что мы уже приближаемся к другой планке, к потолку годовых контрактных количеств. Мы видим, что с некоторыми потребителями контракты уже обновлены в части объемов. Это с Сербией, например. Австрия уже давно вышла за пределы годовых контрактных количеств. С другой стороны, вот вы тоже упомянули про первые дни марта, когда цены, да и всю зиму, пожалуй, цены на споте в Европе были существенно выше расчетных цен контрактов «Газпрома», ну, которые мы видим, например, по официальным источникам. Таким образом, ну, напрашиваются какие-то объективные основания для пересмотра контрактов, наверное, с российской стороны, довольно значительного. С другой стороны, транспортные контракты истекают в следующем году по большому количеству направлений. Ямал-Европа, украинский коридор, запускаются новые маршруты газотранспортные. Получается, что такой рубежный период для компании наступает. И каким образом вы можете охарактеризовать планы компании по этому направлению, по этой переговорной кампании?
Да, глубокое знание предмета. Ну, вы знаете, то, что касается годовых контрактных количеств. Вот мы сейчас с вами говорили о том, что мы выходим на уровень объемов экспорта в 2018 году около 200 миллиардов кубометров газа. Ну, давайте на эту цифру посмотрим более тогда внимательно, если мы стали говорить о ГКК. О годовых контрактных количествах. За первое полугодие поставлено 101,2 миллиарда кубометров газа в год. Вопрос, сколько мы поставим на экспорт во втором полугодии. За последние три года объемы поставок газа во втором полугодии на экспорт были выше объемов первого полугодия от 1,5 миллиардов до 6,5 миллиардов кубометров. Простое арифметическое действие. 101,2 умножаем на 2 и каждый по своему усмотрению может прибавить цифру от 1,5 до 6,5 миллиардов кубометров. По-видимому, мы можем с вами получить цифру 205 миллиардов и выше. А вот 205,3 миллиарда кубометров газа – это максимальные годовые контрактные количества «Газпрома» абсолютно по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье. Мы тоже внимательно следим за вашими публикациями на газовую тему. Мы также знаем и ваши прогнозы, которые вы даете по рынку. Я хорошо помню те статьи, которые появились после того, как «Газпром» установил исторический рекорд в 2017 году. 194,4 миллиарда кубометров. Пишущие эксперты говорили о том, что и писали, ну, по-видимому, уровень сохранится, но объем все-таки будет меньше, объем экспорта в 2018 году. Ну, и если может быть больше, то совсем чуть-чуть. Но тот рост спроса, который мы сегодня с вами фиксируем, это очень высокие темпы. Почти 6% за первое полугодие. 5,5 миллиарда кубометров газа в плюсе мы уже, собственно говоря, с вами имеем. И в этой связи я хочу сказать, что нигде, ни в каких аналитических материалах, ни в каких прогнозах именно пишущей прессы не видел ни одного прогноза о том, что по итогам 2018 года «Газпром» может выйти на цифру, на объемы экспорта, который соответствует максимальным годовым контрактным количествам абсолютно по всем контрактам. Не было таких прогнозов. А рынок нам вот демонстрирует то, о чем мы сейчас с вами говорим. При этом я хочу сразу здесь сказать, что, ну, наверное, и без сомнения это так, достижение уровня ГКК не является каким-то ограничением. Нет, это не так. Но достижение максимального уровня годовых контрактных количеств по всем экспортным контрактам суммарно – это без сомнения новая система координат. Новая система координат, которую надо в текущий период времени осмыслить. Вы сказали, что вот с учетом Ямал-Европы, с учетом Украины наступает некий, как вы сказали, рубежный период. С вами можно согласиться. А думаю, что вот этим рубежным периодом назвать не 2019 год, а вот рубеж между 2019 и 2020 годом, 31 декабря 2019 года, 1 января 2020 года. И именно на этот период у нас с вами приходится окончание срока действия контракта на поставку газа на Украину. Заканчивается контракт на транзит через территорию Украины. С нашими белорусскими друзьями мы должны подписать продление контракта на поставку газа в Белоруссию и определить принципы ценообразования на период 2020-2025 год. В марте 2020 года заканчивается газотранспортное соглашение по Ямал-Европа, польский участок. Плановые цифры ввода Северного потока-2, конец 2019 года. Ввод в эксплуатацию первой и второй нитки турецкого потока, конец 2019 года. Начало поставок газа в Китай по газопроводу «Силы Сибири» 20 декабря 2019 года. Ну, я думаю, что можно согласиться, что это рубежный период. Но на этот рубежный период еще накладывается и вот эта новая система координат, о которой мы с вами говорили. На этот рубежный период накладывается ситуация, что «Газпром» уже в текущий период времени в полном объеме исполняет по максимуму свои контрактные обязательства суммарно по всем экспортным контрактам. Поэтому я думаю, что если говорить уже о 2019 году, то можно 2019 год назвать с учетом большого ввода новых газотранспортных мощностей, наверное, магистральным, и можно его назвать предопределяющим, определяющим с точки зрения условий, по которым нам придется работать в ближайшей среднесрочной перспективе.
Уже вот сейчас в ответе был затронут вопрос о вводе «Северного потока-2». Надежда Родова, S&P Global Platts, постоянный участник наших пресс-конференций, сегодня, к сожалению, не смогла принять участие, но она нас смотрит и слушает, и просила задать такой вопрос от себя. Какой объем газа сможет «Газпром» транспортировать по «Северному потоку-2» в 2020 году, учитывая, что принимающий газопровод в Германии «Еугал» планирует к тому моменту ввести лишь наполовину необходимой мощности?
Мощность «Северного потока-2», проектная мощность 55 миллиардов кубометров газа. Зоной ответственности и задачей, которая всегда стояла и в текущий период времени стоит перед «Югалом», это синхронизация ввода мощностей. Эта задача была, есть и остается. Проект «Югал» он реализуется на территории Германии, и, конечно, вопрос срока ввода – это зона ответственности наших немецких коллег.
Продолжение темы «Северного потока-2». Я знаю, есть вопрос «России-24». Юлия Макарова, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей Борисович. Расскажите, когда начнется укладка трубопровода, учитывая, что Дания свое разрешение еще пока не выдала?
Укладка морского участка «Северного потока-2» начнется строго по графику. Летом текущего года. Уже все разрешения по строительству и по эксплуатации газопровода выдали Германия, Швеция и Финляндия. Да, есть вопрос по выдаче разрешения Дании. Но есть и план решения данного вопроса.
Пойдемте на юг. Турецкий поток. Евгения Соколова, пожалуйста.
Добрый день, Алексей Борисович. Евгения Соколова, агентство ТАСС. У меня несколько вопросов по проекту «Турецкий поток». Не могли бы вы сказать, каким будет маршрут второй ветки «Турецкого потока» для европейских потребителей? Есть ли все-таки шансы у Болгарии, что эта ветка будет проложена через ее территорию? Мы уже знаем дату начала поставок газа в Китай. Можно ли сейчас назвать такую дату для Турции? И есть ли еще в перспективе возможность того, что будет построен прямой газопровод в Черном море до Болгарии? И учитывая перспективы роста турецкого рынка, что турецкий поток будет использоваться только для Турции, а в Европу будет поставляться через Болгарию газ. Спасибо большое.
Касается маршрута. Маршрут турецкого потока, а это морской газопровод, Это отказ на берегу Черного моря Российской Федерации. Соответственно, до приемного терминала в Турции, в Кюй-Кюй. Это маршрут турецкого потока. А то, что касается потоковой схемы для газа, который будет транспортироваться через турецкий поток, через морской газопровод, в настоящее время в Болгарии, в Сербии и в Венгрии приняты решения о развитии национальных газотранспортных сетей. Соответственно, Болгария приняла решение о развитии болгарской газотранспортной сети. И это зона ответственности болгарского газотранспортного оператора и болгарского регулятора. Здесь надо отметить, что эти решения, они приняты строго в соответствии с действующим европейским энергетическим законодательством. Поэтому газ по турецкому потоку в начале 2020 года, после того, как будет введен на проектную мощность турецкий поток, он может пойти через газотранспортные системы, соответственно, Болгарии, Сербии и Венгрии. Вот такую точную дату я вам сегодня не назову, как по силе Сибири, 20 декабря 2019 года, но абсолютно точно ввод в эксплуатацию и первой, и второй нитки турецкого потока до конца 2019 года. И вы знаете, что первая морская нитка турецкого потока, она уже построена. Что касается возможности в дальнейшем построить трубу напрямую от территории Российской Федерации через Черное море в направлении Болгарии, а турецкий поток полностью использовать для потребностей турецкого рынка. Ну, вы знаете, что мы в прошлом году вышли на максимальные объемы поставок газа в Турцию, 29 миллиардов кубометров газа. Сегодня мы говорим о годовых контрактных количествах. Годовое контрактное количество по нашим контрактам в Турцию – 30 миллиардов кубометров газа. Соответственно, с учетом проектной мощности одной трубы турецкого потока 1575, мы понимаем, что проектная мощность, она чуть больше 50%. Предположить, что в очень короткий период времени турецкий рынок прирастет еще на 50%, но я думаю, что, наверное, это какие-то сверх-сверх-сверх оптимистические ожидания. Без сомнения, турецкий рынок будет расти, но не такими темпами, чтобы задаваться вопросом о том, что обе нитки турецкого потока должны работать на поставке на турецкий рынок. Прямая труба на Болгарию. Ну, прямая труба на Болгарию, вы знаете, это проект «Южный поток». И Болгария какое-то время тому назад сама остановила этот проект. Вы знаете, что мы понесли финансовые потери, и по этому вопросу до сих пор находимся в арбитражных разбирательствах. Конечно же, мы не хотим повторения такой ситуации. Поэтому, если и возможно строительство прямой трубы на Болгарию через Черное море, то без сомнения это должны быть твердые, стопроцентные гарантии Европейской комиссии и Болгарии.
Как бы нам не хотелось обойти Украину, не поговорить об этом мы не можем. У РИА Новости вопрос.
Здравствуйте, Алексей Борисович. Такой вопрос. Решение арбитража Стокгольма, оно не только не рассудило «Газпром» и «Нафтогаз», а наоборот, еще сильнее запутало отношения между компаниями. Мы получаем новые обоюдные иски. Вот скажите, пожалуйста, как вы вообще видите выход, каким вы видите выход из этой сложившейся ситуации? И с учетом того, что какие-то объемы транзита газа через Украину после 2019 года сохранятся, насколько нам известно, и компаниям придется договариваться, как вы видите дальнейшее развитие отношений с «Нафтогазом»? Как «Газпром» будет выстраивать эти отношения? И еще один вопрос. Как вы считаете, должен ли сохраниться формат трехсторонних переговоров по газу? Или все контрактные положения должны обсуждаться исключительно между компаниями? Спасибо.
Ну, вы знаете, что вчера Государственный апелляционный суд Швеции подтвердил свой приказ о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит. Была подана жалоба на «Нафтогаз Украины» по приказу Государственного шведского суда апелляционного. Эта жалоба отклонена и приказ подтвержден. Соответственно, на сегодняшний день исполнять никто не может те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражом по договору на транзит. Решение Стокгольмского арбитража по двум контрактам, по контракту на поставку и по контракту на транзит, вы знаете, оно было асимметричным и нарушила, серьезным образом нарушила баланс интересов сторон. И «Газпром», вы знаете, чтобы не усугублять вот этот дисбаланс, в частности, это касается возможности новых штрафов за 2018-2019 годы, в том случае, если решение Стокгольмского арбитража вдруг будет сохранено, подал новый иск на расторжение в текущий период времени действующих контрактов. Контракта на поставку газа на Украину и контракта на транзит газа через территорию Украины. Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска «Газпрома» по расторжению в текущий период времени действующих контрактов. То, что касается вашего вопроса, как вы сформулировали, выход из сложившейся ситуации, и как должны строиться дальнейшие отношения. Ну, во-первых, обязательно должен быть восстановлен баланс интересов сторон. Как это может быть достигнуто? Или это изменение, или отмена решение Стокгольмского арбитража апелляционным судом. Или, может быть, Украина сделает какие-то конструктивные предложения. Пока никаких конструктивных предложений со стороны Украины мы не слышали. Восстановление баланса интересов сторон – это условие дальнейших переговоров. И, конечно, Украина должна представить обоснование экономической целесообразности транзита через свою территорию. Вы задали вопрос в отношении трехсторонней встречи. Ну, надо сказать, что трехсторонних переговоров никогда не было. Были трехсторонние консультации между профильными министерствами России и Украины и Европейской комиссии. Поэтому трехсторонние консультации были в прошлом, по-видимому, они могут быть и в дальнейшем.
А где у нас Людмила Подобедова, РБК? А, вот же. Я знаю, у вас еще был вопрос по украинской тематике.
Да, Алексей Борисович, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а просил ли когда-либо «Газпром» или просит финансовой помощи или любой поддержки другой, юридической, может быть, в связи с рисками арестов активов «Газпрома» за рубежом и вообще ситуации со спором этим на Украине? Хотелось бы понять, о какого рода помощи идет речь, учитывая то, что «Нафтогаз» сказал, что он все равно не оставит своих усилий оспорить это решение, которое сейчас препятствует аресту активов. Спасибо.
Спасибо.
Нет, мы никакой помощи не просили. И вот с учетом решения, которое вчера принял Государственный апелляционный суд Швеции, он подтвердил приказ о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу по контракту по транзиту газа. Поэтому, соответственно, актуальность в текущий период времени вопроса по аресту активов нет. Но, конечно, мы понимаем, что решение апелляционного суда – это обеспечительная мера. Это только приостановка решения Стокгольмского арбитража. Апелляционный суд должен рассмотреть вопрос по сути, принять окончательное решение, и тогда уже ситуация будет понятна окончательно.
Пойдемте на восток. У нас газета «Звезда Алтая», Галина Миронова. Знаю, что хочет спросить нас о восточных проектах.
Галина Миронова, газета «Звезда Алтая», Республика Алтай. Добрый день и спасибо за возможность задать вопрос, волнующий жителей всего нашего региона. Обсуждается ли в настоящее время перспективы реализации проекта «Сила Сибири-2», бывший газопровод Алтай, или тема закрыта? Спасибо.
Ну, вы знаете, что по «Силе Сибири-2», по газопроводу «Алтай» у нас с нашими китайскими коллегами подписаны основные условия поставки газа. И по некоторым пунктам этого соглашения эти пункты вообще юридически обязывающие. Хочу вас проинформировать, что вопрос по данному проекту обсуждается на каждой встрече с руководством КННК. Эти встречи проходят регулярно, поэтому переговоры, они ведутся, и, как вы сказали, там, как, не отложен, как вы сказали, ну, тема не закрыта. Тема не закрыта. Тема абсолютно не закрыта. Переговоры продолжаются. С учетом того, что мы видим, что китайский рынок вообще самый динамичный в мире, и сегодня на собрании акционеров мы отмечали повышение темпов роста спроса на газ в Китае по сравнению с 2016 годом. В 2017 году объем потребления газа вырос на 15% и достиг уровня 237 миллиардов кубометров газа. При этом цели, которые поставлены в Китае, это выйти на долю газа в энергобалансе страны 7% до 10%, а это значит, Китай в ближайшее время может выйти на цифру 360 миллиардов кубометров газа. По нашим прогнозам среднесрочным, к 2035 году потребность в поставках трубопроводного российского газа в Китай может составить от 80 до 110 миллиардов кубометров. Раньше мы называли цифру 100, сейчас у нас цифра уже 110. Ну и без сомнения, то, что касается вот наполнения этой цифры, то поставки газа по силе Сибири-2, по газопроводу Алтай, они нами учтены.
Продолжаем восточную тематику. Виталия Соколова, несколько вопросов, я знаю.
Здравствуйте, Алексей Борисович. Да, у меня продолжение даже не столько восточной, прямо китайской тематики. Вы еще обсуждаете с китайскими партнерами другой проект поставок трубопроводного газа с Дальнего Востока. Когда ожидать подписания контракта по этим поставкам и о каких объемах и сроках начала поставок идет речь? И вот вы сейчас во время выступления на собрании и сейчас сказали, что в перспективе экспорта российского трубопроводного газа в Китай это 110 миллиардов кубометров в год к 35 году. Если посчитать, то сила Сибири 38 миллиардов кубометров, а западный маршрут обсуждается 30. Если я правильно помню, в прошлом году оценки были 8 миллиардов кубометров с Дальнего Востока. Это чуть меньше, все вместе это чуть меньше 80. Вот за счет каких маршрутов и ресурсов газа экспорт может увеличиться до 110? Спасибо.
Так. Да, мы в прошлом году подписали с КННК основные условия поставки газа из района Дальнего Востока. У нас нет какой-то жесткой даты, которую мы для себя установили, которую мы планируем подписать контракт. Работа над контрактом ведется. То, что касается продолжение вот этого вопроса, 80-110 миллиардов кубов поставки трубопроводного российского газа. Ну, вы знаете, я думаю, что надо в первую очередь отметить, что «Газпром» по заключенным контрактам, в частности с Китаем, и в дальнейшем будет поставлять газ не с конкретных месторождений, а из газотранспортной системы Российской Федерации. И газ мы продаем и будем продавать на границе России и Китая из ГТС, из газотранспортной системы. Без сомнения, основная ресурсная база для поставок газа в Китай – это Восточная Сибирь, Дальний Восток, включая шельф. Наши запасы, запасы «Газпрома» по тем лицензионным участкам, которые у нас есть в этом регионе, 5,8 триллиона кубометров газа, как вы понимаете, это очень серьезные объемы запасов газа. Но мы с вами знаем эти центры газодобычи. Это и Якутский центр газодобычи, и Иркутский центр газодобычи, и Сахалинский центр газодобычи. Без сомнения, то, что касается силы Сибири-2, это использование ресурсной базы Западной Сибири. Но там ресурсная база еще более значительная. Она просто там огромная. То, что касается конкретных вот здесь, конкретного объема вот вашего расчета 38 плюс 30. Да, у нас по контракту с Китаем на поставку газа по силе Сибири 38 миллиардов. В основных условиях на поставку газа по силе Сибири 2 30 миллиардов. И вот то, что касается Дальнего Востока, вы назвали цифру 8. Окончательная цифра, конечно же, она будет определена в контракте. Я сейчас не буду как-то предвкушать окончательные договоренности, но могу сказать, что а цифра обсуждается другая, не 8 миллиардов. И, конечно, мы продолжим на азиатском рынке, и в частности с Китаем, работать по принципу «газ сначала надо продать, а потом его надо добыть и создать газотранспортные мощности». Именно таким образом мы работаем
по силе Сибири. Мы сначала подписали контракт на поставку 38 миллиардов, а потом начали обустраивать наши месторождения, Индинское, Кавыкинское, и строить магистральный газопровод силы Сибири. После подписания контракта, после того, как мы примем на себя обязательства по объемам и по срокам поставки этих объемов, могу сказать, что своевременно будут обустроены месторождения, создана, подготовлена ресурсная база и появится новые газотранспортные мощности. Думаю, что здесь можно, наверное, только к тем проектам, которые новые, которые прозвучали, наверное, знаете, еще отметить то, что вообще-то в принципе существует также возможность по наращиванию поставок газа в Китай использовать в дальнейшем и газотранспортный коридор силы Сибири. Такую возможность мы не исключаем. Такую возможность мы рассматриваем тоже.
Продолжаем тематику перспективных проектов. Артур Топорков, пожалуйста.
Спасибо. Алексей Борисович, у меня вопрос о перспективах монетизации запасов гигантского тамбейского месторождения. Компания сообщала о том, что рассматривает возможности как направление его в ЕСГ, так и на сжижение. И вот если говорить о стадии сравнения возможных вариантов, которые вы изучаете, о каких мощностях по сжижению может идти речь вот в этом регионе, в этом кластере? Спасибо.
Ну, действительно, важный вопрос. Почему? Потому что запасы Тамбийской группы в настоящее время, они просто гигантские. Вы знаете, что мы в прошлом году прирастили запасы на Тамбийской группе на 5 триллионов кубометров газа. Суммарные запасы сейчас 7,7 триллиона кубометров газа. Это действительно цифра такого планетарного масштаба. Это объем более чем в два раза, чем мировое годовое потребление газа во всем мире. Конечно, возникает вопрос в отношении того, как монетизировать данные запасы. Мы в текущий период времени рассматриваем разные варианты. Вы здесь некоторые варианты назвали, но окончательного решения у нас в текущий период времени нет. Когда оно может быть принято? Думаю, что оно может быть принято до конца 2018 года. Поэтому думаю, что вот прямо сегодня говорить о каком-то соотношении газа в ЕСГ или СПГ, или вообще вариантов монетизации, я думаю, что еще чуть-чуть рано. Но без сомнения, что надо отметить, с учетом прироста запасов Тамбийской группы, Ямальский центр газодобычи для «Газпрома» становится крупнейшим центром газодобычи в Российской Федерации.
Продолжаем тематику СПГ проектов. Знаю, что у телеканала НТВ есть вопрос. Пожалуйста.
Здравствуйте. Илья Федосов, НТВ. На какой стадии находится проект «Балтийский СПГ»? Каким сегодня видится его развитие? Ведутся ли, продолжаются ли переговоры с потенциальными новыми партнерами? Если да, то на какой стадии?
Стадия проекта «Балтийский СПГ». Ну, во-первых, это завершение технико-экономического исследования по проекту. В текущий период времени это стадия предпроектная, которая завершится до конца года. Следующий шаг – это техническая концепция. То, что касается сроков ввода проекта в эксплуатацию 2023 год, проектная мощность, вы знаете, 10 миллионов тонн, это первый этап. А то, что касается участников проекта, ну, в первую очередь здесь надо отметить, что мы с компанией Shell в текущий период времени ведем работу по созданию уже совместного предприятия. Просто в текущий период времени ведем эту работу. К проекту проявляет интерес большое количество компаний из разных регионов мира, но хотел бы, наверное, отметить большой интерес японских компаний, в том числе и тех компаний, которые являются акционерами проекта «Сахалин-2».
И еще продолжаем тематику СПГ. Знаю, что у Елены Барковой, это Приморский край, тоже есть вопрос по этому поводу.
Алексей Борисович, год назад вы заявили, что правление «Газпрома» возвращается к проекту «Владивосток-СПГ», но в новом формате – производство газомоторного топлива для морского речного флота. Сегодня у нас очень быстро ожесточаются международные нормы по заходу наших судов в чужие порты иностранные, по выбросам топлива, во что превратили бухту «Золотой Рог», кто видел, тот знает. Поэтому, когда этот проект наконец-то начнет реализовываться, и я так думаю, что если «Газпром» не поторопится, то за 2-3 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет уже сформирован этот рынок. Спрос на газомоторное топливо для судов, оно стремительно растет.
Спасибо. Ну, действительно, мы приняли решение работать по проекту «Владивосток-СПГ», и год тому назад мы об этом говорили. Мы видим ту ситуацию на рынке, которую вы сейчас так очень коротко, но емко написали. Действительно, большой потенциал в этом сегменте по проекту. Сейчас мы работаем на стадии обоснования инвестиций. Если говорить о сроках начала строительства, то это 2020 год. Необходимо еще будет сделать проект, поэтому раньше 2020 года начать строительство мы не сможем. Но могу сказать, что то, что касается позиционирования на рынке, компания никуда не опоздает. И подтверждение тому здесь работа с теми компаниями, которые как раз и обеспечивает, в том числе вот этот спрос, в том числе с японскими компаниями. В частности, я могу сказать, что у нас подписано соглашение с компанией Mitsui по реализации проекта «Владивосток-СПГ», и в текущий период времени работа по этому проекту ведется вместе с этой компанией.
Еще есть вопросы. Вот я знаю, газета «Марийская правда», Сергей Дружинин, пожалуйста.
Сергей Дружинин, «Марийская правда», Республика Мариэл. Алексей Борисович, а какие специальности в ближайшие годы будут востребованы в вашей компании? И кто из молодых специалистов, ну, либо тех, кто сейчас только еще выбирает свой профессиональный путь, в будущем будут иметь наибольшие шансы устроиться на работу в «Газпром»?
Вы знаете, «Газпром» очень хорошо знает свои потребности в молодых специалистах и знает, какие специальности ему потребуются, и не просто какие специальности, но и на каких проектах. И это следует из организации нашей работы. Десятилетняя программа для «Газпрома», которую, вы знаете, мы пересматриваем каждый год. И сегодня у нас программа 2018-2027 год. По десятилетней программе мы каждый год один год отсекаем, один прибавляем. И, соответственно, да, принимаем решение о том, какие, может быть, дополнительные новые проекты должны появиться в нашей десятилетней программе. Десятилетняя программа является самым главным фундаментальным документом при формировании инвестиционной программы на следующий бюджетный год и на трехлетку. В десятилетнюю программу входят приоритетные стратегические проекты компании «Газпром». А основой этой работы является десятилетний баланс газа. И специалисты, эксперты, журналисты, которые пишут на газовую тему, знают, что для нас баланс газа на 10 лет – это вообще фактически такой директивный документ. И мы с очень высокой степени вероятности знаем, сколько потребуется газа добывать, какие потребуются добычные мощности и как этот газ будет распределяться. А соответственно, мы прекрасно понимаем, какие добычные проекты, какие газотранспортные проекты, проекты в области подземного хранения газа в течение этого периода времени будут «Газпромом» реализовываться. Поэтому вопрос по специалистам для нас – это вопрос, который хорошо понятен на предстоящие 10 лет. И я могу вам назвать цифры. В течение 10 лет «Газпром» примет на работу молодых специалистов 300 тысяч человек. Из них 100 тысяч человек – специалисты с высшим образованием. «Газпром»... Спасибо. Нет, еще подождите. Подождите. «Газпром» работает с 12 ведущими вузами страны, высшими учебными заведениями, которые мы называем «опорные вузы Газпрома». И вот именно эти 12 вузов в первую очередь готовят тех специалистов, которые востребованы «Газпромом». Ну, что это за специальности? Я думаю, что можно здесь даже немножко так рейтинги расставить. В первую очередь это, конечно, специальности инженерно-технического профиля для нефтегазового комплекса, например, там технологические машины и оборудование. Во-вторых, это экономика. Третье – это строительство. Четвертое – это информационные технологии. И пятое – это прикладная геология. Но больше всего специалистов, конечно же, нам требуются инженерно-технические специальности. Инженерно-технические специальности и экономические специальности. А то, что касается выпускников вот этих 12 опорных вузов «Газпрома». Мы с ними хорошо взаимодействуем. Мы, конечно же, знаем, как трудоустраиваются выпускники. Так вот, именно эти опорные вузы «Газпрома» имеют по специальностям для газовой отрасли самый высокий процент профессионального трудоустройства после окончания высшего учебного заведения. Самый высокий процент профессионального трудоустройства среди всех вузов страны. Это первое. А второе тоже немаловажное. Именно у выпускников этих опорных наших вузов по этим специальностям самая высокая стартовая заработная плата после окончания высших учебных заведений. Так что, видите, это не только большой спрос на молодых, хорошо подготовленных специалистов, но, как вы видите, и это хорошие возможности для профессионального старта для этих специалистов после окончания опорных вузов «Газпрома».
Ректор Губкинского института, не случайно же у нас в совете директоров, знает, кого готовить, правильно, Алексей Борисович? Еще вопрос у Анжелики Чувашия, пожалуйста.
Анжелика Кириллова, ГТРК «Чувашия». Алексей Борисович, все уже привыкли к слогану «Газпром – национальное достояние». Но ничто не стоит на месте. И какой слоган, на ваш взгляд, нужен компании на ближайшие 5-10 лет?
Слоган «Газпром» – национальное достояние, я думаю, что вы со мной согласитесь, он вообще напрямую связан с миссией компании. Миссия компании вам хорошо известна. Надежное, бесперебойное газоснабжение потребителей в Российской Федерации, и особенно зимой. Зима у нас с вами суровая и долгая. Наш потребитель уверен и всегда будет уверен в том, что у него этой долгой суровой зимой всегда в доме будет тепло, и всегда в доме будет газ. Поэтому слоган «Газпром – национальное достояние», он будет актуален еще в течение многих-многих лет. Абсолютно точно.
У нас сегодня самая многочисленная категория журналистов в зале. Это представители разных региональных СМИ. Мы внимательно изучили те вопросы, которые вас интересуют. Так или иначе, все они связаны с проблематикой газификации, поставок газа в регионы. Вопросы разные. В каждом регионе свои нюансы и свои проблемы. Мы, безусловно, ответим каждому из вас индивидуально, но есть целый ряд таких принципов, по которым работает «Газпром» в этой сфере. Я думаю, что, наверное, было бы правильно, чтобы Алексей Борисович об этом рассказал, потому что это одновременно закроет целый такой большой пласт таких вопросов.
Ну, вы знаете, действительно, по вопросам газификации много мы общаемся с руководителями субъектов Российской Федерации, приезжаем в регионы, проводим совещания, встречаемся с нашими потребителями. И вы знаете, на самом деле, когда сейчас начну отвечать на эту группу вопросов, вы знаете, все-таки хотел бы начать с того, что «Газпром» не устанавливает цены на газ. Цены на газ устанавливает для нас Федеральная антимонопольная служба, потому что очень много вопросов в отношении цен на газ. Цены «Газпром» не устанавливает. Но это просто, вот, знаете, еще раз отметить и как бы зафиксировать. То, что касается программы газификации, вы знаете, что мы этой программой начали заниматься по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина так активно в 2005 году. И за это время сделано немало. В первую очередь, конечно же, надо отметить то, что уровень газификации в стране вырос с 53,3% до 68,1%. Сегодня мы об этом говорили на общем собрании акционеров. Ну вот, я думаю, что та временная рамка, которую мы с вами сейчас фиксируем, и тот прирост, который у нас есть от 53,3 до 68,1, я думаю, что его можно рассматривать как некий ориентир на среднесрочную перспективу для дальнейшего роста уровня газификации в стране. Средства направляются немаленькие. За период с 2005 года 325 миллиардов «Газпром» инвестировал в эту программу. Построено более 30 тысяч километров газопроводов. И самое главное, конечно, когда мы говорим о проблематике, которую нам обозначают в регионах, надо отметить, что программа газификации, вообще-то, это программа с двусторонним движением. Это программа и «Газпрома», но это в первую очередь программа регионов. И когда мы вместе с регионами принимаем программу газификации, когда вместе с регионами готовятся генеральные схемы газоснабжения и газификации областей, подчеркиваю, именно руководство регионов предлагает те населенные пункты, которые должны быть газифицированы. Именно руководство регионов в первую очередь расставляет приоритеты, какие районы в областях должны быть газифицированы в первую очередь. Эти приоритеты в первую очередь приоритеты регионов, которые мы и учитываем. Приоритет отдавался и будет отдаваться сельской газификации. И здесь я хочу сказать, что вот за этот период времени сельская газификация выросла в 1,7 раза. И сегодня у нас газификация на селе 58,7%. Она выше, чем уровень средней газификации в целом по стране, который был в 2005 году. Если говорить вообще о возможностях ускорения темпов газификации в стране, вы знаете, это в первую очередь, конечно же, зависит от регионов. Нам, к сожалению, приходится каждый год корректировать программы газификации в отношении достаточно большого количества субъектов Российской Федерации в сторону снижения. И причиной тому является не стопроцентное выполнение планов графиков синхронизации работ. «Газпром» строит газопроводы отводы и межпоселковые газопроводы до границ населенных пунктов, до границ муниципальных образований. Здесь заканчивается наша ответственность. А вот то, что касается строительства внутрипоселковых, внутригородских, внутридомовых, то, что касается строительства котельных и, что очень важно, подготовки потребителя к приему газа, это ответственность региональных властей, которая зафиксирована в тех соглашениях, которые «Газпром» подписывает с субъектами Российской Федерации. Вот с 2005 года всего-навсего, да, именно всего-навсего, 10 субъектов Российской Федерации на 100% выполнили свои обязательства в рамках программы синхронизации работ. Только 10 субъектов. Во всех остальных субъектах Российской Федерации «Газпромом» созданы мощности, которые не востребованы на 100%. И без сомнения, кроме продолжения реализации совместных новых проектов в области газификации в равных субъектах Российской Федерации, есть потенциал в регионах, которые имеют отставание, финансировать программу газификации, ликвидировать то отставание, которое у них было, обращаю ваше внимание, без какого-либо дополнительного финансирования со стороны «Газпрома», на 100% исполнять свои старые обязательства и, соответственно, повышать уровень газификации в регионе. В 2018 году мы тоже пошли по пути роста, повышения объемов финансирования программы газификации в целом по стране. Объем, который выделил «Газпром» именно на свою часть работ, это 36,7 миллиарда рублей. Напомню, что в 2017 году, с учетом тех корректировок, которые мы были вынуждены сделать, объем финансирования со стороны «Газпрома» составил 29,5 миллиардов рублей. Мы надеемся, что объем финансирования со стороны «Газпрома» в конечном итоге будет тот, который мы запланировали. Без сомнения, мы готовы и дальше, в случае готовности регионов, увеличивать объемы финансирования ежегодных программ газификации в субъектах Российской Федерации.
Мы уже больше часа работаем. Я думаю, что надо, наверное, уже остановиться. Благодарю всех за интерес, за участие в нашей пресс-конференции. До новых встреч. Я думаю, что они будут достаточно скоро.